Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» мы беседуем со священником Свято-Семеновского кафедрального собора города Челябинска иереем Дмитрием Киряковым. Сегодня речь пойдет о встрече Господа нашего Иисуса Христа с самарянкой.
Итак, проходит он в город Самарийский, называемый Стихарь, близ участка земли, данная Яковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Мы с вами, наверное, многократно уже слышали о том, что самаряне – это такие язычники, которые, ну, можно даже сказать, не язычники, а выражают современным языком сектанты или еретики. Это те люди, которые приняли часть Священного Писания, которые являются не иудеями, хотя считают себя таковыми, потому что считают своим прародителем Авраама, так как он тоже был халдеем. И в то же время, как вот они, признаки являли нечестие, потому что жертвоприношения приносили вне храма Иерусалимского. Вот. И в то же время мы сталкиваемся, что в Евангелии очень многие фарисеи, саддукеи и книжники самого Христа называли самарянином, то есть таким человеком, который уклонился от правильного понимания закона. Вот чтобы у нас с вами проявилось правильное мнение, я хотел бы сейчас немножко зачитать святаго Феофилата Болгарского, что он пишет о самарянах. «Стоит сказать, откуда произошли самаряне и от чего получили они такое название. Семирон называлась гора от имени своего владельца Семира. Амврий купил эту гору и построил на ней город и назвал его Самария. Живущие в городе первоначально назывались не самарянами, а израильтянами, но за оскорбление Бога они в разные времена предаваемы были ассирианам. Наконец, когда они вознамерились отпасть, ассириане взяли их в плен и, опасаясь нового отступничества, не попустили им доли оставаться в их стране, но расселили их между вавилонянами и медянами, откуда привели их из разных мест народы и поселили в Самарии. После сего Бог, желая показать варварам, что Он предал им иудеев не по бессилию своему, но за грехи их, не на переселившихся в Самарию варваров, напустил львов, которые уничтожали их. Когда об этом довели до сведения царя, он призывает к себе некоторых старцев иудейских, бывших в плену, и спрашивает, что нужно сделать, дабы львы более не губили варваров, живущих в Самарии. Они объясняют ему, что Бог Израилев презрел на то место и не терпит, чтобы там жили, не знающие законов его. Посему, если он заботится о тамошних варварах, то нужно послать иудейских священников, чтобы те преподали варварам законы Божии, и таким образом Бог умилостивится. Царь слушает их и посылает одного священника, чтобы он преподал самарийским варварам закон Божий. Это написано в 4 книге Царств, 17 главе, 24-28 стих. Но они приняли не все божественные книги, а только 5 Моисеевых: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Неотстанно они совершенно и от нечестия, только по временам оставляли идолов и почитали Бога. Посему и иудеи по возвращении из плена всегда относились к ним с ненавистью, как к ассирянам, а по происхождению и по именем горы называли их самарянами. Они сами себя называли потомками Авраама и Якова, потому что Авраам был халдей, а Яков считали своим по причине находящегося тут источника. Иудеи же считали и самарян со всеми язычниками нечистыми, почему и в укоризну Господа и говорили: «Ты, самарянин», Евангелие от Иоанна, 8 глава. И сам он говорил ученикам: «В город Самарянский не входите», Матфея, 10 глава, конец цитаты. Видите, как интересно, люди поселились на земле Израиля, при этом народ Израиля был угнан в плен Вавилона, но чтобы Бог показать, что не он бессилен, а он напускает огромное количество львов на этих людей, и практически те люди, которые там живут, начинают гибнуть. Верующие в неистинного Бога, цари Вавилона, спрашивают: как нам обойтись с вашим Богом, который у вас там? вот в этой области руководит. Они ему говорят, надо послать священника, чтобы он научил законам. И все с этим соглашаются, они же язычники. И самаряне тоже с этим соглашаются, но они отказываются делать жертвоприношения в храме Иерусалима, а частично начинают исполнять закон, и часть священного писания берут для своего изучения и исполнения в своей жизни. После этого нападения львов прекратились. Ну и зачем им что-то дальше изучать? Многие люди думают, зачем мне что-то дальше идти, там, монашество принимать, Евангелие читать, какие-то поклоны творить, исповедоваться, причащаться и так же хорошо жить. А точно так же решили самарянами и прекратили что-то дальше двигаться в сторону Бога. В связи с этим они были презираемы. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Мы видим, как Христос утомлял свою человеческую природу. Видели и ранее, и позже, что до такой степени, что даже в лодку, когда вот, Господь наш ложился, он сразу засыпал, нисколько не думая о том, будет буря, ураган. Так и мы должны вот, идти следовать за Христом, исполнять свое делание, которое нам получил Господь, будь то на работе, будь то в семье, до полного изнеможения. И Господь даже просит у самарянки, чтобы она подала ему воды попить, потому что его человеческая природа, его плоть человеческая так утрудилась, что действительно возжаждала. Женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Мы видим, здесь пришла язычница, которая, несмотря на то, что не исполняет весь закон иудейский, благочестивая. Обратите внимание, дорогие братья и сестры, она не говорит, мы, самаряне, с вами, иудеями, не сообщаемся. Или наоборот, видя, что он иудей, и, видимо, не поняв того, что она не иудейка, а самарянка, попросил воды. И вот, чтобы ему насолить, взяла бы и дала ему воды. Нет, она с уважением относится к его религии, причем именно так относится, отчасти понимая, что все-таки за ним есть правда. Она знает о том, что не приняли весь завет, который просили принять священство, которое прибыло из Вавилона, но после того, как приняли хотя бы часть, перестали нападать львы. Она относится с уважением к истории, к фактам, которые в духовном мире существуют, и которыми свидетелями она лично, может быть, была. Поэтому она пытается даже исправить его, уклонившегося от закона человека, видимо, по одежде она по кисточкам поняла, что он иудей, и говорит, как ты просишь у меня, ведь я же самарянка, и просишь у меня попить воды. Ибо иудеи с самарянами не сообщаются, причем тут она сама себя, а даже отчасти и свой народ принижает. Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты бы сама просила бы у него, и он бы дал тебе воду живую». Господь понял сразу, что эта женщина невероятно благочестива, она интересуется законом, и он говорит, если ты хочешь действительно исполнить закон, а для чего исполнять, чтобы получить дар Божий, то знай, что надо теперь не меня поправлять, а у меня научиться и получить не простую воду, а воду, которая может привести тебя в жизнь вечную. Женщина говорит ему, «Господин». Это очень важно, что она обращается к нему, как к своему повелителю. «Тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда уже у тебя вода живая?» Она еще не поняла немножко о том, что Господь говорит о Слове Божьем, и подразумевала, что за живой водой, может быть, понимается какая-то вода родниковая, чистая, наполнена вот свежестью, прохладой. И говорит, но такая вода находится, наверное, в каком-то другом укромном месте. Вот, а он даже не сможет ее достать с большой глубины, потому что у него и черпала нет. И дальше она говорит, неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец? Видите, она признает за своим природным биологическим отцом Якова, хотя он не является таковым. Это очень важно. Это очень приближает ее к истинной вере, потому что, она объясняет почему, потому что он дал нам этот колодец. То есть тот, кто дал нам что-то важное в жизни, кто дал нам тем более жизнь вечную в таинстве крещения, тот является для нас отцом. Это мы должны понимать. Даже иудея, самарянка, язычница, она и то этого понимает. Потому что без воды они бы здесь, в Самаряе, в этом городе, не смогли бы прожить. И сам из него пил, это объясняет, и сам из него пил, говорит о том, что вода, которую вот он выкопал для них, для самарян, она была очень высокого качества, и он сам не брезговал из нее пить. И дети его, то есть и детям своим давал пить, и скот его. И скот его, здесь подразумевается то, что воды в этом колодезе, который он выкопал, на удивление, несмотря на то, что качество воды было очень высокое, было очень много. Воды было качай, качай, не перекачаешь. Было так его много с преизбытком, что не только люди пили, но можно было даже и поить скотину. Это было удивительно, и поэтому, удивляясь вот этому подвигу этого человека, который дал им колодец, они называют его своим отцом. Иисус сказал в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Господь как бы объясняет, все блага, которые мы на земле можем получить, они быстро заканчиваются, и нам снова нужно их получить, потому что здесь все временно, все тленно, все суетно. Самое главное – это войти в жизнь вечную, и там получить те блага, которые никогда не закончатся. Поэтому важно не о какой-то материальной воде думать, а о воде, которая чистит душу, то есть Слово Божие. Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды». Она поняла, о чем идет речь, и она не спорит со Христом. Это очень важно. Она действительно почувствовала его силу, его правду, его понимание, его логику. Ей близко позиция вот этого учителя. И она говорит ему: если можешь, то дай мне этой воды, раз ты обещаешь, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Она разумный человек. Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Очень важно, что она решилась стать христианкой, решилась стать последователем Христа. Она действительно поверила ему, что только он может дать такую воду удивительную, которая может привести ее в жизнь вечную. Но идти за Христом – это означает исправить свою жизнь. Это обязательно означает покаяние человека, изменение его, либо очищение от грехов в таинстве крещения, либо в таинстве исповеди, и движение уже за Богом в чистом житии. Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Вот здесь мы видим, что Господь своей пророческой силой рассказывает ей всю жизнь и все ее грехи. Он знает. И он радуется тому, что она сказала правду. Она же могла сказать: а у меня муж сейчас далеко, в командировке находится, я не могу позвать, давай мне так воду живую. Или могла сказать: а зачем ты лезешь со своей нравственностью в мою семью? Хочешь дать воду живую? Давай. Зачем ты хочешь поменять меня и всю мою жизнь? Сделать меня богоподобным существом? Я не желаю. Я хочу жить так, как я хочу. Если хочешь давать – давай, если не хочешь – не давай. Но тут мы видим, самарянка чистая. Она действительно говорит: да, я осквернила свою жизнь. Вот, я в этом каюсь. Это справедливо ты сказала, говорит Господь. Женщина говорит ему: Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Очень хороший человек, который встретился со Христом. Поняв от того, что он есть источник истины, она не начинает с ним спорить, что эта истина неправильная какая-то, несправедливая, неисполнимая силами человека, а наоборот, она радуется тому, что она повстречала Христа, и теперь уже, смотрите, она в догматическое богословие пытается залезть. Она своими отцами называет Авраама, именно здесь Авраам принес в жертву Исаака, и говорит, может быть, действительно, правильно было бы здесь поклоняться, отцы наши, а вот иудеи говорят, что надо поклоняться именно только в храме Иерусалимском. Иисус говорит ей: поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Христос говорит, что истинное поклонение сейчас уже начнет происходить, и оно будет не в языческой среде, и не в иудейской, а в новом мире, который будет называться христианский мир. Потому что поклонение может быть истинному Богу, истинному Отцу только так, как научит этому поклоняться Христос. А вот вера иудеев, она неправильная. И ваша вера, вы поклоняетесь, не зная кому, даже вы хуже иудеев. Почему? Потому что они поклонялись Богу, как Богу места сего, который перестал нагнетать на них львов. Они его поклоняются как идолу. Вот поклоняясь истинному Богу, действительно, самаряне не переставали оставаться идолопоклонниками, потому что они отказались от полного знания Священного Писания, им хватило только Пятикнижия Моисея, и все, они хотели больше знать истинного Бога, потому что истинный Бог, может быть, их пугал своей святостью. А какого они знали, такому и поклонялись. Таким образом, становились они идолопоклонниками. Наступает время, когда и на горе Сей, и в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. То есть ты стараешься доказать, что обычаи самарянские достойнее иудейских, а я тебе говорю, что ни те, ни другие не имеют достоинства. Настанет время, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. То есть Господь, Он говорит, что поклонение, оно может происходить в духе обязательно, да, то есть не просто можно телом поклоняться, как вот есть, существуют такие религии, которые требуют просто поклонения буквально какой-то стороне света или какому-то камню, да, а поклонение должно быть в духе, то есть в глубочайших сердечных тайнах человек должен совершать поклонение, кланяться, говорить то, что он грешен, и в истине. То есть поклонение должно совершаться именно истинному Богу, и понимание, что Бог есть истинный, какой он, оно должно происходить в человеке обязательно, причем происходить силой Божией, которого Господь добровольно, в которое человек добровольно пускает свое сердце. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющие должны поклоняться в Духе и истине. Вот такое удивительное сегодня священное писание мы с вами слышали. И мы знаем, мы видим, что дальше эта женщина, которая так мало пообщалась с истинным Богом, так много взяла на себя, что она становится апостолом, самым настоящим. Мы знаем по преданию, она весь самарянский город привела ко Христу. И вот дальше мы читаем 25 стих. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». Видите, тот, кто ищет Бога, она ждет этого момента, который возвестит. Ей интересно, ей важно, и важно встретиться с настоящим Богом. И Христос здесь прямо говорит, что Он есть истинный Бог, которого ты ждешь. В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Мы видим действительно о высоте духовной жизни Христа Спасителя. Его ближайшие ученики удивились, как это он без свидетеля, а закон иудейский запрещал мужчине без свидетеля разговаривать один на один с женщиной, чтобы не прошло какого-то греха. И вот настолько была жизнь Христа высока, да, что даже его ближайшие ученики этому удивляются. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Вот так вот этот человек становится апостолом, становится миссионером. Причем вот это видение истинного Бога, принятие его в душе, она ее очищает. Она говорит: «Он очень хорошо пророчествует». Нет, она говорит: «Он сказал мне все». То есть она уже не скрывает, у нее уже нет этого ложного стыда перед теми грехами, которые она совершила, а идет проповедовать Евангелие уже среди своих соплеменников. По преданию, она приняла мученическую кончину, даже вот в том колодце ее как бы и, значит, казнили, но Духом Своим Святым она вот прошла в жизнь вечную и, приняв смерть за Христа, обрела вот праведность перед Богом, понимает, что надо поклоняться истинному Богу, не думать о том, что может с нами произойти в этой жизни, но главное сконцентрировать, сфокусировать свое внимание на той жизни, про которую бесперестанно на каждой странице Евангелия раскрывает нам тайны Господь и Бог, и спас наш Иисус Христос.
Спасибо, Господи, батюшка. У нас на радио поступил к вам вопрос. От Ирины из Екатеринбурга вопрос. Читала Ветхий Завет, книгу «Исход», и столкнулась с жутким повествованием о том, как египтяне убивали новорожденных детей евреев, топили их в Ниле. Начала читать Новый Завет, а там опять в Вифлееме царь Ирод убил всех мальчиков. И после этого, спрашивает Ирина, вы учите, что Бог всеблагой, справедливый и о всем промышляет? Если это действительно так, то тогда зачем он попустил извергам так поступать?
Ну, очень хорошо, что вот наши радиослушатели и читают и Ветхий, и Новый Завет, что они задают вопросы. Ну, конечно, не все может быть сразу человеку понятно, поэтому очень рекомендую, вот, если есть поблизости храм, обязательно прийти туда. Там наверняка есть курсы по изучению Священного Писания, записаться, у них есть воскресная школа. Постараться изучать и Ветхий, и Новый Завет вместе с церковью, вместе с катехизаторами, которые уже профессионально подготовлены, лучше со священниками вместе, задавать им вопросы, получать ответы. Вот действительно, Ветхий Завет начинать изучать очень тяжело. Я вот рекомендую всем, есть такая книга, автор такой Лопухин, профессор еще до революции он был. Вот Лопухина вместе с ним начинать читать Ветхий Завет, это будет проще и как бы понимать будет уже человеку более просто те истины, которые там раскрыты. Что касается вот конкретно вот этих двух мест, книги «Исход», да, и значит, книги «Евангелия от Матфея», то как бы вот почему здесь вроде бы благость ставится под сомнение Бога, да, там что там еще, справедливость под сомнение ставится, и все промыслительность, да. Ну, дорогие братья и сестры, как раз вот в этих местах указывается на то, что Бог всеблагой, всесправедлив, и о том, что Он является вседержитель. И книга «Исход» и книга «Евангелия от Матфея» – это, наверное, по-моему, четвертое начало первой главы. Ведь посмотрите, кто читал книгу «Бытия», тот знает, что Господь пророчествовал, что семя с жены сотрет главу змея, что в избранном народе появится такой человек, да, который уничтожит все дела дьявола. И дьявол, естественно, поняв, он не знал, когда именно придет. Вот там много говорится загадками. Дьявол очень много знает, как дух, как бывший ангел, да? Но он не все знает. По сравнению с Богом он глупец, и он понять не может как, и он начинает действовать как. Он просто в этом избранном народе начинает убивать всех мальчиков. Это и в книге «Исход» произошло, где фараон приказал всех родившихся мальчиков топить в реке Нил. И самое удивительное, что древние египтяне почему-то не смогли ассимилироваться с евреями. Мы-то знаем с вами почему, потому что Бог обещал Аврааму, что семя твое наследует землю обетованную. А вообще и древний Египет, если мы будем читать сочинения каких-то знаменитых египтологов, это не какой-то этнос, а это самый настоящий конгломерат, как вот Соединенные Штаты Америки, как Россия. И в принципе евреи могли бы вот раствориться в этой древней цивилизации. И, наверное, знаете, они хотели это сделать, им было бы проще. И вот здесь вот книга «Исход», она и повествует о том, что невозможно это было, потому что Моисей, взятый из воды, тот, кого не дали убить в корзине, да, он получил воспитание при дворе фараона, и вместе с тем он не смог стать египтянином, он убивает, наоборот, египтянина, а потом, боясь казни, убегает вот в пустыню. И вот смотрите, дьявол, не зная точно, где же все-таки и когда родится Иисус, он накидывается на всех мальчиков Израиля, и поэтому он их пытается убить. А значит, эти все погибшие дети пострадали за Иисуса Христа. Все, кто читал Евангелие от Матфея, 16 главу, по-моему, 24-25 стих, да, они знают, что кто принял смерть за Христа. Так, вот сейчас, минуточку, 16 глава. Тогда Иисус сказал ученикам: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретает ее». То есть получить жизнь вечную, может, как нам Евангелие от Иоанна, 6 глава, говорит, только тот, кто причащался, исповедовался, кто крестился, кто стал чадом церкви, только тот может войти в Царство Божие. Либо тот может войти, кто умер за Христа. А значит, как же это не благо? И огромное количество детей в то время было в Египте. И кто из них попал в Царство Божие? Мы не знаем. кроме вот только тех, которые были утоплены в Ниле, потому что их дьявол пытался убить за Христа. Что касается справедливости, мы знаем, одна из казней Египта, это было то, как воды Нила превратились в кровь. Они как бы сделали египтян кровопийцами, причем всех египтян, потому что подчиняться своему фараону они должны, потому что вся власть, которая есть на земле, она дана от Бога. Все, весь миропорядок, устройство от Бога. Но когда власть творит явное беззаконие, представляете, убивать всех маленьких мальчиков, которые даже повивальные бабки отказались это делать, потому что они фараон, они испугались, они говорят, ну как это так, ребенка будут сразу ни за что убивать. А находились, по всей видимости, такие египтяне, которые, увидев беременную еврейку, начинали ходить за ней, следить, смотреть, кто у нее родился, если мальчик, докладывали кому следовало, а может быть даже сами их брали и убивали, выбрасывали в реку Нил. То есть вот все египтяне того времени, они сотворили действительно страшное беззаконие, как творит все человечество беззаконие, злоупотребляя своей свободой. И поэтому Господь одну из казней сделал, что Нил стал кровью, как бы показал Египту, вы кровопийцы, вы подняли руку не просто на младенцев, вы подняли руку на Сына Божьего, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. А затем ангел пришел и за одну ночь всех первенцев Египта уничтожил, от последнего раба, заканчивая фараоном. Так что здесь в книге Исход и справедливость, и промышлительность Господа, и его благость ярко выражены как раз в этой книге. Что же касается царя Ирода, история точно так же повторяется. Там даже повторяется прямо. То есть к Ироду пришли волхвы и сказали, что должен родиться царь иудейский Христос. Вот он сам собирает Ирод, будучи слугой дьявола, всех книжников спрашивает, где именно надлежит родиться. В Вифлееме, городе хлеба. И вот он дает приказ убить там всех вифлеемских младенцев. Они точно так же, будучи еще не приняв крещение, стали святыми, потому что Евангелие от Матфея, как мы с вами прочитали, 16 глава, говорит о том, что кто принял смерть за Христа, тот обретает жизнь вечную. И они действительно святы, многие поклоняются вифлеемским младенцам. Справедливость, и здесь справедливость тоже есть. Потому что мы, когда изучаем Евангелие, читаем его перед Рождеством, мы с вами задумываемся каждый раз, вот Матерь Божья со своим мнимым мужем Иосифом, стариком, пришли в Вифлеем, и пришло время ей рожать. Там было 14 тысяч дворов, 14 тысяч домов, 14 тысяч семей было, где были беременные женщины или только что родившие женщины. И вот к ним Матерь Божья стучалась. Ну почему бы не пустить? Ведь если не пустить во двор, к себе, в дом вот человека, Богородицу, да, никто же не знал, что это Богородица. Думали, простая какая-то женщина. Они обретали на смерть и ее младенца. Да, Вифлеем на тот момент стал тоже где-то убийцей. И никто их не пустил к себе домой. Не, видно же, ну вот старик этот Иосиф, ну что, он не поскандалить не может, денег у них нет, не добиться ничего не может. Никто не пустил, никому не надо. Все сказали, идите вон отсюда, он соседка у меня побогаче, у меня живет, вот к ней идите, а у меня у самой места нет. Мне у самой скоро надо рожать, вы тут еще будете со своим непонятной инфекцией ходить, бациллы разносить. Все, и никто не пустил, пришлось даже пойти в это самое... в пещеру, куда загоняют скотину этого города Вифлеем. Только там нашлось место для Матери Божией, мнимого отца Иосифа, и для Христа Спасителя, который пришел именно в эту ночь, в этот мир, в этот город. Поэтому Господь, может быть, показав такими скорбями, когда слуги Ирода пришли и избили 14 тысяч младенцев, как раз-таки справедливо показал им на тот грех, который они совершили, и призвал, может быть, еще раз их к покаянию. И многие из этих жителей Вифлеема впоследствии стали христианами и спасли свою душу, а многие из них кричали «распни, распни его» Понтийскому Пилату, и кричали «кровь его на нас и на наших детях», и стали вот теми людьми, которые от Царства Божия навсегда отказались.
Спасибо, Господи, батюшка, благослови. благословите, пожалуйста.
Бог вас всех благословит. Вот, дорогие братья и сестры, не будьте как самаряне, которые взяли только маленькую частицу и сказали: все, довольно, хватит. Не будем, как якобы, до фанатизма верующими, а будьте такими, как вот одна лишь самарянка, вот Фатиния, которая всю свою жизнь, бросив водоносы, бросив воду временной жизни, начала искать жизнь вечную и обрела ее. Идите за Христом, раз Он нас зовет, и вместе мы обрящем Царство Небесное. Аминь.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» мы беседовали со священником Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска Иереем Дмитрием Киряковым.